Здравствуйте, дорогие. Неделю назад был в Москве, поэтому передаю вам привет от Романа Куропаткина, от церкви РБЦ. Такой пламенный, горячий привет. Интересно, что там на практикуме мы разбирали очень много текстов разных. И я внезапно обнаружил, как много Новый Завет говорит о воскресении. Меня очень сильно вдохновила эта тема. Я решил сегодня говорить о воскресении. К тому же у нас преддверие Пасхи скоро, через месяц. Мы, кстати, Пасху отмечаем по новому календарю, 5 апреля. Вот. Мы там тоже будем много говорить о Пасхе, но моя сегодняшняя проповедь как бы предвосхищает такую пасхальную тему. Давайте прочитаем 1 Коринфянам, 15 глава, с 20 по 26 стихи. 1 Коринфянам, 15 глава, с 20 по 26 стихи. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Потому что как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Потому что Ему надлежит царствовать, пока не зложит или сокрушит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». Год назад известный библейский богослов и библеист Дональд Карсон рассказал о своей физической болезни, которую он переживает, болезнь Паркинсона. Если вы знаете, что это такое болезнь, что это за болезнь, она поражает мозг, когнитивные способности человека. Так что человек, он, как бы, ему сложно уже где-то ориентироваться в пространстве. Он забывает какие-то события прошлого, имена друзей, родных. И интересно, что вот эта болезнь вынудила этого богослова, этого учителя, прервать выступления и разные виды служения. Он очень много преподавал, он много писал разных книг, его приглашали. Он был лидером служения библейского богословия, которое, ну, очень много посвящало, как бы институт библейского богословия, очень много посвящал тому, чтобы писать книги на эту тему. Он был президентом и директором этого. Совместное служение с Тимом Келлером, вы также знаете, и этого учителя. Интересно, он решил написать сообщение для церкви, для всех тех людей, которые слушали его. И вот что он написал, послушайте, вот его слова. «Я не страдаю от чего-то такого, что не могло бы исправить всеобщее воскресение». Мы видим обычного человека, учителя, для которого доктрина воскресения, она стала утешением. Она была для него не просто теоретической, но реально практической, на что он уповал и на что он сейчас уповает и верит. И мы с вами сейчас поговорим о важности воскресения и увидим ее значение. И сегодня я сделаю такое лишь небольшое обрамление об учении воскресения. И думаю, на праздник Пасхи мы больше продолжим говорить на эту тему. И мы посмотрим, как воскресение, оно касается как прошлого, как будущего, так и настоящего. Мы посмотрим в прошлое, в будущее и в настоящее. Итак, воскресение в прошлом. Карсон написал о том, что Писание говорит о всеобщем воскресении. Но чтобы вот эту надежду понять, нам нужно посмотреть на основание, к тому, что произошло, что служит основанием воскресения. И вот как раз Павел в этом отрывке, который мы с вами прочитали, он и говорит об основании воскресения. Воскресение – это не просто возвращение к жизни. Воскресение – это искупительный акт, искупительное событие, начало нового творения, начало возрождения новой жизни, которая началась с приходом Христа и его воскресением. И воскресение – это искупительное событие вселенского масштаба. Оно затрагивает каждого человека и все творение. Обратите внимание, как начинается наш отрывок. Оно начинается с «но». Но. Что это означает? Это означает, что Павел что-то чему-то противопоставляет. Вот когда вы в Писании открываете и видите вот такие противопоставления, сразу смотрите, а что вверху написано? И вот смотрите, в 19 стихе мы читаем, 1 Коринфянам 15:19, давайте прочитаем, то, чему Павел противопоставляет. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Апостол Павел говорит, что если нет воскресения, тогда все надежды на Христа, верующих людей, они ограничиваются только нашей жизнью, только вот этой земной обычной жизнью. И Павел говорит, что тогда наше положение очень плохое. Почему? Потому что если мы только надеемся здесь и сейчас на Христа, если Он не воскрес, большая проблема в нашей религии. Почему? Если вспомнить обстоятельства Первой Церкви и с чем столкнулась Первая Церковь, мы видим, как христианство, как только оно зародилось, оно было преследуемым всегда. Этот мир никогда просто так не принимал христианство. Христиане, преследуемые людьми, были и в то время. Никакой поддержки, никакой защиты. Власть, более того, гнала христиан на протяжении 3 века. И согласитесь, стать христианином в таких условиях многого стоит. Тогда судьба верующих и всех христиан была очень печальна. И мы знаем, что мы также испытываем определенную враждебность со стороны людей. Мы подвергаемся определенным страданиям. И если мы надеемся на Христа только в каком-то земном смысле, без воскресения, по сути, у нас нет будущего. Потому что мы сталкиваемся, как люди, как и все люди, с суровой реальностью. Что это за суровая реальность? Это смерть, которую Павел, кстати, здесь называет врагом. Мы сталкиваемся с всяким начальством, всякой властью, всякой силой, которую Павел здесь говорит. И это все то зло, которое есть в этом мире. И если Христос не победил, что нам делать со всей этой суровой реальностью? Интересно, что такая религия о таком Христе невоскресшем даже хуже и печальнее, всем, чем все другие религии. Подумайте, вот какой тогда смысл вообще верить во Христа и принимать Христа, если Он не воскрес? Какой смысл принадлежать Божьему народу? Есть ненависть, есть оскорбление, есть притеснение, есть гонение, есть этика, наконец, за которую мы выступаем, есть мораль, которую мы несем в этот мир, есть Бог, которого мы проповедуем. Но все это людям не нужно. Они отвергают все это. Лучше, возможно, заняться какими-то философскими практиками, которые гораздо легче, которые проще. А все это недоразумение с Иисусом, может быть, оставить его? Если нет воскресения, наша религия, по сути, несчастная религия. В ней нету света, в ней нет жизни, а значит, нет никакого смысла. И порой, вы сами знаете это, что многие враждебные нам религии, философии так и пытаются представить нам Христа, нашего Христа, Христа Писания. Я периодически иногда общаюсь со свидетелями Иеговы, бывает, заходят в гости. Правда, когда я последний раз я им кричал вдогонку, что вы верите не в того Христа, они больше ко мне не приходят. Но с кришнаитами иногда. Есть один кришнаит, который на вокзале часто встречается мне. Я с ним общался, интересно, первый вопрос, который ему задал, в какого Христа ты веришь? И он рассказал мне, что это человек, который достиг определенного уровня просвещения. Он где-то там в тибетском монастыре очень долго медитировал, достиг определенного совершенства, определенного просветления, и поэтому вот он вот такой супер-мега-человек. И интересно, общался с другим человеком, который говорил о том, что христианство, по сути, это такое хорошее этическое мировоззрение. Оно необходимо людям, оно необходимо обществу, оно необходимо государству. Оно, более того, несет пользу для общества и для государства в целом. Но интересно, вот, что люди пытаются переосмыслить Христа и преподать его нам без воскресения, переистолковать его нам. Люди всегда пытались перекроить Христа на свой лад и каким-то образом объяснить его. Многие представляли Христа как гуру, который, возможно, лишь один из путей к Богу. Ну, путей много, можете выбирать разные. Но вот Христос один из путей, вы можете выбрать и его. И люди, философии пытаются представить христианство именно таким. Но заметьте, как Павел говорит, что такое представление о Христе, оно ведет к несчастной, бесполезной вере. Никакой пользы от этой веры нет. И Павел здесь еще даже усиливает. Мы несчастнее всех людей. Вот если мы в такого Христа верим, мы несчастнее всех людей. И если Христос не был воскрешен из мертвых, тогда его крест не имеет никакой силы и никакого значения. Греху не было нанесено никакого удара. Мир остался таким, как он есть. Ничто не изменилось. Можете подумать о себе. Во что вы верите? В какого Христа? Какова ваша религия и ваши убеждения? И ваши убеждения, они всегда должны затронуть опыт и суровую реальность и действительность нашего мира, в котором мы живем. Что сделать с смертью? Что сделать с греховным этим миром? Павел говорит, смерть — это враг. Как вы собираетесь ее победить? Если думать о том, что вы спасетесь самосовершенствованной этикой, а Христос лишь гуру, друзья, вы несчастный человек, как говорит нам Писание, если надеетесь на это. Вы несчастный человек. И Павел не верит в такое положение дел. Поэтому он вставляет здесь великое «но». Но! Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Потому что как смерть через человека, это через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И Павел здесь показывает и раскрывает нам историю человечества, историю искупления. Он говорит о том, что первый человек, Адам, он вверг все человечество в состояние тления, в состояние разрушения. Этот мир стал поломан, а человек исковеркан грехом его последствий. Так что мы стареем, мы разрушаемся, мы болеем, мы умираем. И все эти силы действуют в нас. Это вот суровая реальность. Мы знаем эту реальность. Порой мы, бывает, очень много строим, а потом это все внезапно рушится в один миг. Например, я общался с одним бизнесменом, он говорит, знаешь, столько сил вкладывал в это, очень много времени. А потом приходит кризис, какая-то ситуация, все рушится, бизнес рушится. Мы смотрим на сегодняшний мир, где есть войны, где есть насилие, где есть трудности. Мы видим, что несмотря на старания даже самых хороших людей, все равно идет война, все равно люди друг другу причиняют боль. Все равно люди убивают, несут разрушение друг другу. Все равно внезапно приходит болезнь, которая ложит нас на больничную койку. И жизнь становится другой, не такой, как раньше. Ты уже не можешь жить, как жил раньше. И порой это все приходит внезапно. Друзья, вот в каком мире мы с вами живем. И вопрос, как справиться с этим тлением? В ком обрести спасение от этой суровой реальности, от этого проклятия и действия этих разрушительных сил? И Павел пишет, как в Адаме все умирают. Все человечество связано с Адамом, поэтому все умирают. Так во Христе все, это слово «все» очень ключевое здесь, все живут. Друзья, воскресение Христа принесло надежду и новый мир для всего человечества и для всей Вселенной. Родился новый мир, в котором действует сила Бога, сила воскресения, которая может и разрушает силы смерти. Сила зла не могут противостать ей. Интересно, когда мы смотрим на первозданный мир, мир Бытие, который описан в книге Бытие, мы видим там удивительно красивый мир, величественный мир. Бог дал человеку удивительное величественное призвание быть царем над всем этим, управлять этим всем этим красивым, потрясающим творением. Мы просто видим, смотрим на книгу Бытие, мы поражаемся той красотой, которая там описана. Какая была гармония, какая была величественная красота. Мы действительно наслаждались, вот как Саша говорил сегодня, Богом-творцом. Жизнь била ключом. Мир был прекрасен, величественен, он благоухал. Потом все было разрушено. Но вот теперь, Павел говорит, когда Христос воскрес, теперь силой своего воскресения он возрождает и восстанавливает этот мир. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Воскресение Иисуса в прошлом стало моментом истории, точкой отсчета, когда мир уже теперь стал другим. Потому что пришел человек. Вначале пришел один человек, который наделал много глупостей. Потом пришел человек, который восстанавливает истинное положение вещей. Писание говорит, что он словно росток, из которого потом вырастает все человечество, возрождается все человечество. И это знаете, на что похоже? Я родился в деревне, вот сейчас весной, какие-то бывают часто хулиганы, когда есть сухая трава, проходя мимо, они могут кинуть специально сигарету или спичку. И сухая трава, вы знаете, очень быстро поджигается. И потом все превращается просто в прах, в пепел. И все черное такое. И это то, что сделал первый человек, Адам. Он превратил мир в пепелище. Но потом прорастает росток. И знаете, на пепелище, когда вот все черное, потом прорастает зелень. Все воскресает, и снова появляется жизнь. Вот и это то, что сделал Христос. Он принес жизнь человечеству и всей вселенной. И теперь человечество возрождается благодаря Иисусу Христу. Христос – первенец из умерших, как пишет апостол Павел. Он первый сноп жатвы, за которым все потом последует. И мы знаем, что Христос не вернулся к старой жизни. Он вошел в вечную новую жизнь в прославленном теле. Это означает, что его воскресение – это точка отсчета. Начало нового мира, который Бог воссоздает. Друзья, и мы, как верующие люди, как его народ, мы уже с вами причастны к этому новому миру. Мы уже имеем будущее, потому что сила воскресения, она действует в нас. Итак, мы посмотрели на воскресение в прошлом, и точкой счета стало воскресение Христа. Воскресение Христа – это начало нового творения. Воскресение Христа в прошлом – это искупительное событие, которое затрагивает теперь каждого человека. Если человек не во Христе, значит, он в Адаме. Воскресение уже пришло, оно уже здесь, оно уже ворвалось в нашу жизнь. И это дает нам совсем другую надежду. Итак, мы посмотрели на воскресение в прошлом. Давайте посмотрим на воскресение в будущем. Павел здесь описывает в этом стихе. И воскресение в будущем – это гарантия нашего воскресения, друзья. Он первенец, как пишет Павел, а мы – последующий урожай. Новый Завет, он всегда связывает судьбу Христа с его телом, с церковью. И смотрите, как Павел описывает будущее воскресение. С 22 стиха. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы». То есть Христос воскрес, и потом воскресает Христовы. Когда? В пришествии Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, потому что Ему надлежит царствовать, пока не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится. Смерть. Бог уничтожит, сокрушит все силы. Он победит последнего врага, смерть. И его победа – это наша победа. И это не просто, знаете, надежда на бессмертие души, а конкретное обещание, что мы воскреснем, мы восстанем, мы будем с Богом, мы будем восстановлены, преображены и прославлены. Друзья, в будущем настанет славный момент всеобщего воскресения. Все враждебные силы, как Павел говорит здесь в этом тексте, будут низложены, побеждены. Это силы, которые выступают против Бога, это силы и все то зло, которое воюет с Богом, не покоряется Ему. Как я уже говорил, смерть также названа врагом. Этот враг будет истреблен, полностью уничтожен. Откровение говорит нам об этом. Апостол Иоанн в Откровении 21:4, послушайте. И это потрясающе. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Потому что прежнее все прошло». Друзья, вот момент славного будущего. Он состоится, и он будет. Наш Бог есть Бог жизни. Он имеет ее в самом себе, и поэтому Он дает жизнь тем, кто соединены со Христом. Поэтому воскреснем и мы, друзья. Мы будем всегда пребывать с Богом, который есть источник жизни. Смерти не будет. И это такой, знаете, интересный вопрос тогда возникает. Постойте, если мы воскреснем в теле, значит, тело имеет какое-то значение, в том числе и сегодня. Тело не враг. Значит, оно не темница души, как учит платонизм. И именно здесь, кстати, почему Павел пишет в Коринф и говорит так много о воскресении, потому что коринфяне столкнулись с таким очень древним ложным учением о человеке, как платонизм. Что это такое? Платоники учили, что тело – это, по сути, вот это и есть эта темница души. Это зло, это материя. И человек есть как бы дух или душа. И нужно просто освободиться от этой материальной оболочки и воспариться. Именно поэтому апостол Павел так много пишет о воскресении, когда он разрушает вот эти идеи платонизма. Многие верующие считали, что душа уже спасена, а тело – это просто ветхая оболочка, она не нуждается в вечности. И, кстати, мы сегодня имеем очень многие современные формы платонизма, потому что он обретает новые формы, и нам нужно их знать также. Я думаю, что ситуация в Коринфе, она очень похожа на нашу сегодняшнюю ситуацию. Например, очень много есть в психологии учения о человеке, где, по сути, это то же самое платонизм. Например, когда некоторые школы говорят, что ты не тело, ты просто какой-то там, не знаю, внутренний ребенок или суперэго, или подсознание. И вот когда я применяю это к себе, я иногда думаю, вот, зная библейское учение, а где я сам? Кто же я? Потому что Библия говорит нам о том, что человек целостен. И психологи, некоторые школы психологии говорят, найди своего внутреннего ребенка. Знаете, мне 42 года, когда я пытаюсь найти своего внутреннего ребенка, ну и порой бывает нахожу. Знаете, что, когда я с ним сталкиваюсь? Он всегда хочет кушать. Он требует чипсов, мяса с картошкой и наверх еще что-то сладенького такого. Вот мой внутренний ребенок. Но я, когда я встречаюсь со своим внутренним ребенком, почему-то мой и внешний ребенок почему-то расширяется. Кстати, говоря об этой теме, я прошел, ну, когда размышлял о своем тоже теле, кто есть я, меня просто вспышка произошла. Оказывается, я – это тоже мое тело. Я, кстати, начал худеть, перестал есть сладкое. Вот, поэтому можете за меня молиться. Мне, кстати, друзья подарили коврик, Олег Тамкович, спасибо тебе большое. Я очень активно использую. Но я есть мое тело в том числе, и я должен о нем заботиться. И Библия говорит, что Бог спасает всего меня, и мою душу, и мое тело, и внешнего, и внутреннего человека, потому что я целостный человек. Либо разные религии, которые проповедуют платонизм, например, реинкарнация. Возможно, вы сталкивались с такой религией, когда душа просто переходит из тела в тело. Это просто как одежда. Но это не библейское учение о человеке. Или суперсовременное. Загрузка сознания в компьютер. Это когда я может отделиться от тела и существовать не тело. Тело – устаревшая биология, его нужно преодолеть. А настоящий человек – это информация, это сознание. Мы можем загрузить его на носитель, и оно будет существовать без тела. Это цифровой платонизм. И сейчас многие верят в цифровое бессмертие. Что личность существует как информация. Друзья, но апостол Павел говорит, что будущее воскресение, оно не такое. Мы не будем летать, как бестелесные духи, и петь на арфе. Скакать по облачкам или будем загружены в какой-то цифровой носитель. Мы не некая субстанция, друзья. Суперэго или подсознание, которое глубоко внутри нас, а мы сами себя не знаем. Мы видим, как апостол Павел говорит, что Бог искупает и наше тело, и нашу душу полностью всего человека. И будущее воскресение, кстати, учение воскресения, оно служит вот такой вот именно прививкой от всех этих платонических идей, которые сейчас звучат, ложных идей. И воскресение показывает и дает нам правильный взгляд, в том числе на человека и на нашу проблему. Бог создал нас материальными. И мы будем жить в материальном мире, в материальных восстановленных телах. И более того, мы познаем Бога в материальном мире через откровение. Мы не будем существовать отдельно от тел, потому что Бог создал как тело, так и душу целостно. И Христос, мы более того знаем, Христос воскрес в теле, в реальном теле, преображенном. Апостол Павел называет наши тела духовным, но он имеет в виду, что оно сделано не просто из духа, а то, что оно управляется Духом Святым, и в будущем оно не будет знать тления, болезни, смерти, так как мы воскреснем. Оно будет предназначено для жизни в новом обновленном мире, где мы будем пребывать с Богом. Друзья, это великая надежда для нас. Бог не уничтожит этот мир и наши тела, а обновит их и прославит. Это дает нам вот такую надежду, которую имел Дональд Карсон, друзья. Когда мы испытываем горечь в этом мире, когда мы сталкиваемся с этой суровой реальностью, давайте помнить об этом. Помнить о будущем воскресении. Помнить о воскресении, второго Адама, верить в это? Чувствуем ли мы боль, которая приходит извне, и которая мы даже, возможно, даже не подвластны, ничего не можем с этим сделать? Это может быть болезнь, депрессия, бедствие, или просто злые люди, которые пришли в ваш дом, в вашу жизнь и сделали какое-то насилие. Или преступление, война, тирания, эгоизм, внутреннее греховное сердце, наши собственные грехи, когда мы сталкиваемся со страхами, с чувством вины, грехами сердца, неудовлетворенными желаниями, которые мы часто ставим выше Бога, мы имеем надежду в обещание о будущем воскресении, когда проклятие будет снято, Бог обновит нас, и в нас уже не будет ни капельки греха, которым нужно противостоять, с которым нужно бороться. Он обновит всю вселенную. Этот мир снова станет прекрасным. 2 Петра 3:13, Петр говорит, новые небеса и новая земля, на которых обитает праведность, там будет обитать только праведность. Итак, друзья, у нас есть прошлое. Воскресший Христос. Точка отсчета, в котором начала действовать сила воскресения. И у нас есть будущее. Наше общее воскресение. Мы воскреснем. Но означает ли это, что между двумя этими событиями просто пустота? И мы просто ждем? И Павел отвечает, нет. Нет. Сила воскресения действует уже сейчас. Воскресение в настоящем. Мы посмотрели с вами на воскресение в прошлом, на воскресение в будущем. Давайте посмотрим на воскресение в настоящем. Друзья, воскресение, с одной стороны, это факт. С другой стороны, это будущее. И с третьей стороны, когда мы говорим о силе воскресения, это источник силы, который действует в нас через Бога. Потому что, соединяясь со Христом, мы соединены с этой новой жизнью. Бог уже возродил верующих людей из мертвых людей. Он сделал их живыми. В этом и является сила воскресения. И эта сила воскресения, она продолжает действовать в верующем человеке. Кстати, Павел очень много в своих посланиях уделяет этому внимание. Помните, на Коринфскую церковь очень сильно влияла идея платонизма, что тело – это зло, темница души. Поэтому у них были очень много моральных проблем в настоящем. Знаете какие? Что к телу можно относиться как угодно. И отсюда появилось две крайности. Первое – это, знаете, стяжать свое тело, умерщвлять свое тело. А с другой стороны – распущенность. Живи как хочешь, наслаждайся. Тело все равно сгорит. Друзья, но воскресение в настоящем говорит нам о том, что мы храм Святого Духа. Философия Коринфян была следующая. 1 Коринфянам 15:32. Вот послушайте их девиз жизни. И это на то, что повлиял платонизм. Станем есть и пить. Станем есть и пить. Жить в удовольствии. Потому что завтра умрем. Вот девиз Коринфян. Без воскресения удовольствие, стремление к ним становится таким, знаете, правилом жизни, кредо. Кроме того, мы видели, как отрицание воскресения, оно было связано и с моральными проблемами Коринфян. Если тело не воскреснет, относись к нему как угодно. Отсюда блуд и другие грехи. Но Павел настаивает, что наше тело – это храм Святого Духа. Нам нужно посвятить его Богу, потому что Бог уже отделил нас для Него. Оно уже Его. И сила воскресения действует в нас. Это очень похоже на сегодняшний тренд. Тренд Коринфян. Бери от жизни все. Не сдерживай себя в удовольствиях. Но, как правило, вот такая философия жизни, друзья, она ведет к пустоте. А потом смерть все обесценивает. И наоборот, Сила воскресения, когда мы думаем о том, как она действует в нас сегодня, какой смысл она придает нашей жизни, мы понимаем, все имеет смысл, ничто не пропадет. Служение Богу не напрасно, смирение не напрасно, вера в Христа не напрасна. Все имеет смысл. Прославление Бога, то, что ты любишь Его, то, что ты любишь людей, дает высшую мотивацию устремляться ко Христу и будущей славе и воскресению, жить этим воскресением. Знаете, я, когда готовился к этой проповеди, сделал такое шокирующее открытие для себя. Я полез в библиотеку, стал искать книги о воскресении. Вот сколько книг есть в моей библиотеке о воскресении. Знаете, нашел только одно. Апологет написал Джош Макдауэлл. «Доказательство воскресения». И даже в учебнике по богословию есть только пару страниц, которые посвящены воскресению. И я поймал себя на мысли. Знаете, какой? Почему так мало написано о воскресении? Может быть, я ошибаюсь. Может быть, вы знаете книгу, которая очень, ну, как бы, которая именно посвящена этой теме. Богословская, практическая. Я не нашел такой. Я начал думать о себе, и я размышляю, вот как воскресение, оно меня вдохновляет. Думаю ли я о нем, когда я сталкиваюсь с определенными трудностями и переживаниями? Я понял, что где-то воскресение у меня там, на задворках, оно второстепенно. Ну, чаще всего ты думаешь о суверенности Бога, что Бог над всем, а воскресение остается где-то на периферии. Но когда мы открываем Новый Завет, ищем тексты, мы видим воскресение повсюду. Исследователи говорят, что воскресение упоминается более 150 раз в Новом Завете. Но они так расположены, что как будто ты прочитываешь текст и не замечаешь. Они как вкрапление такое. Знаете, вот есть такой пульверизатор. Моя жена недавно мыла окна и пользовалась им. Такой как разбрызгиватель. Он как капли на всем стекле, да? Точно так же и тексты о воскресении, они как капли воды во всем Новом Завете. И только когда ты как бы отходишь и смотришь на эти истины, ты видишь эту большую картину. Истинное воскресение берет весь Завет, весь Новый Завет. И знаете, оно порой в самых неожиданных местах встречается. Но это ключевые места. Например, почитаю несколько текстов, чтобы вы увидели, как много доктрины воскресения в Писании. Например, мы сейчас проходим Римлянам книгу послания к Римлянам. Римлянам 10:9. Послушайте, вот апостол Павел говорит. И это вот как капля воды, которую вы просто сталкиваетесь с этим. Ибо если я устами твоими, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Подумайте, апостол Павел в Римлянам с 9 по 11 главы. Он описывает вообще как бы план спасения церкви Израиля, пытается это все сопоставить. И тут внезапно он говорит о том, что доктрина о воскресении важна для спасения. Вау! Вау! Просто вот мельком написано. Римлянам 4:25, который предан за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. Воскресение, согласно этому тексту, важно для нашего оправдания. Мы видим тексты, которые много говорят о том, что доктрина воскресения важна для нашего спасения. Поэтому важно верить в воскресение. Но оно также важно для практической жизни. Вот вам еще несколько текстов. Римлянам, раз мы затронули эту книгу. Римлянам 6:4, послушайте. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Апостол Павел здесь говорит о практической нашей жизни, о власти смерти и воскресения в верующем человеке. Он говорит, смотрите, воскресение сделано нас новыми людьми. Мы уже принадлежим воскресшему. У вас обновленная жизнь, у вас новая жизнь, которую подарил вам Бог. Ходите, живите в этой жизни. Римлянам 7:4. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому какому? Воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу. Вау! Все эти стихи показывают, что между прошлым воскресеньем и будущим воскресеньем мы живем воскресением. Силой воскресения. Воскресение не только прошлое, не только будущее. Оно настоящее. Вот о чем говорит нам Писание. И это самая практическая и глубокая истина. Это не только доктрина, теоретическое знание. Это сила, которая реально действует в верующем человеке. И мы можем только восхищаться этим, потому что эта же сила не остановится. Она будет продолжать действовать. Эта же сила восстановит нас. И это основание, как говорит нам Новый Завет, то, во что мы должны верить, жить, на что надеяться. Без воскресения христианство рушится. С воскресением вся христианская религия обретает смысл. Даже взять хотя бы крещение и тексты, которые говорят об этом. Мы видим, как Писание говорит, что крещение также символизирует погребение со Христом и воскресение с Ним. Римлянам 6:4. Поэтому верующий уже сейчас считается воскресшим со Христом. Та сила, которая подняла Христа из мертвых, она живет в христианине. Мы были мертвы, но Бог возродил нас. Духовная смерть уже побеждена внутри нас. Мы живые настоящие люди. Интересно, вчера, когда готовил проповедь, почему-то заболела голова. Вы знаете, у меня такой панический даже страх бывает на боли, если она не проходит. Вот если она очень долго длится, я очень боюсь боли. И когда я готовился к этой проповеди, это служило наставлением к моему сердцу. Я понимал, что боль не цель. И есть более высшая сила, чем боль. Боль не конец. Можно сказать, боль – это лишь долина смертной тени, которую мы просто проходим. Цель – воскресение. И оно превращает даже эту долину в путь, ведущий к жизни, к свету. Помните Дональда Карсона? Его тело разрушается болезнью. Но он говорит, я не страдаю от того, чего не исправит всеобщее воскресение. Почему он так спокоен? Почему он так спокойно реагирует на это? Потому что воскресение для него – это не просто доктрина в учебнике. Это утешение для его сердца в сложный момент жизни. Когда тело отказывает, мозг функционирует не так, как надо. Воскресение, друзья, Божья сила, действующая в нас, там, где наши человеческие силы уже закончились, где мы не можем контролировать ничего, где мы не можем изменить ничего. Это надежда, что Бог дает нам силы даже в самые сложные времена, времена болезни и смерти. Мы сейчас, интересно, проходим, дочитываем книгу «Христиан и ее дети», и последняя глава там описывается то, как все потихоньку покидают этот мир и переходят в вечность. И там был, знаете, такой старик уныния. Его проблема была в том, что всю свою христианскую жизнь он был погружен в уныние. Он проживал эту жизнь в унынии. И он там дальше, когда он уходит, он говорит как бы своим спутникам, что пусть как бы будьте бдительны, чтобы вот это не закралось в вас. Потому что ваша жизнь, она тогда превратится в такую скуку. Но интересно, последние слова старика Джон Буньян пишет следующее. Вот слова этого путешественника или пилигрима. «Прощай, о мрак! Приветствую тебя, свет вечный!» Это как Воскресение – это как вырваться из мрака и войти в свет. Быть в этом свете, пребывать в этом свете, устремляться к этому свету, ходить в нем, в этой новой жизни. Это все равно, что как выйти из прокуренной каморки, в которой ты живешь, в которой полно греха, и начать дышать чистым горным воздухом. Друзья, Бог дал всем нам, верующим в Иисуса Христа, новую жизнь. Новую жизнь. Живите этой полноценной новой жизнью. Целостной жизнью. Наслаждайтесь, радуйтесь. Вы не мертвый человек. Вы восстановленный, возрожденный, воскрешенный человек. Давайте будем учиться дышать этим воздухом и уповать на воскресение сейчас, в настоящем. Итак, воскресение – это прошлое событие, когда Христос воскрес. Это также действующая сила и точка в будущем, когда мы будем восстановлены и воскрешены. Но также это действующая сила сегодня. Сила воскресения в нас. Она даровала новую жизнь нам. Она возродила нас. Воскресение объемлет всю жизнь христианина, всю историю спасения. Пусть это дает нам уверенность и надежду. Давайте встанем и поблагодарим Бога. Господь Иисус, славим Твое имя за то, что Ты пришел в этот мир, умер на кресте и воскрес. Смерть не могла победить Тебя. Более того, мы знаем, что в будущем Ты силой своего воскресения победишь все. Обновишь этот мир и восстановишь его. Мы воскреснем. И дай нам верить в то, что эта сила действует уже сейчас. Она в нас. Пусть это дает нам будущность и надежду, утешение и упование для наших сердец. Дай нам жить воскресением и славить Твое имя здесь, в этом сложном, поломанном мире, прославляя Твое имя. Славим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.